А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушатели. Ми знову з вами в нашому біблійському класі «Віра Божа». Як завжди, напомню, що з вами в студії Олег Ремез. И, естественно, уже по определенным существующим у нас традициям я хочу напомнить вам некоторые основные моменты, а именно то, на чем мы основываем весь материал, изучаемый нами в этом классе. Мы с вами уже прошли 5 очень важных направлений, именно их мы и положили в основание. Первое направление – это что такое вера урожденного свыше. Интересно, вообще это был определенный класс из изучения его были, мы рассматривали с вами определенное количество уроков, которые именно говорили о вере урожденного свыше. Второе направление – это какова Божья цель веры урожденного свыше. Мы говорили о нем в том, что все Божье имеет цель, вера не исключение. Третье направление – как веру применять во всех сферах жизни. Вера очень практическая. Четвертое, как умножить веру в повседневной жизни. Тоже это доступно на основании Писания, это надо делать. И пятое, как и что останавливает рост веры, ее действия в жизни рожденного свыше. Вот такие 5 основных или основополагающих направлений мы с вами изучили и положили в основании изучаемого материала. А потом на основании, уже заложенном основании, мы стали рассматривать практические темы, а именно молитвенная комната веры, завет любви как крепкое основание для веры, мудрость Божья в жизни верой и вера и сила Духа Святого. А сейчас, уже начиная с 65-го урока, мы с вами рассматриваем тему, как Иисус Христос – совершитель веры. Мы с вами прошли уже довольно-таки немаленькое количество уроков, связанных именно с Иисусом Христом как совершителем веры. Но вот на что я хочу сделать ударение. Рассматривая Евангелие, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, мы остановились на некоторых очень важных моментах, связанных с причиной, почему Евангелие не во всех совершало желаемую Богом работу. На этом мы с вами остановились, и это мы будем продолжать с вами рассматривать. Сразу отмечу вам, пожалуйста, чистый листик бумаги или конспект, ручка, мобильные телефоны, пожалуйста, пока есть режим ожидания. И отметьте себе, сегодня у нас 80-й урок по счету. Мы с вами совершим молитву и приступим к сегодняшнему уроку. 80-й урок, запишите себе. Давайте помолимся, попросим, чтобы Дух Божий помог нам в сегодняшнем уроке и дал направление нашим мыслям и помог каждому из нас правильно понять и принять. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок. Мы верим и стоим на слове, что мы будем научены Господом. И мы все радиослушатели, радио Мануил, в молитве согласия соглашаемся и благодарим Тебя за помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса. Отец, это самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. И мы верим. Мы верим на основании Твоего Слова, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. В Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те великие способности и возможности, которые мы уже имеем в помазании Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям и словам. Помоги каждому слушателю ради Мануил правильно понять и принять сегодняшний урок. А мы связываем Тебя, сатана, и запрещаем Тебе мешать и принимать сегодняшний урок во имя Иисуса. И мы принимаем Иисус, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, если вы приготовили конспекты, ручки, отметили, что у нас сегодня 80-й урок по счету. Напоминаю вам, что в процессе урока делайте себе пометки, записывайте вопросы, чтобы потом после урока вы могли их задать. Итак, сегодня у нас 80-й урок, и еще одна у нас традиция с вами есть – это повторить некоторые основные моменты из уже пройденного, а именно 79-го урока, в котором мы с вами говорим о притче сеятелей. Это удивительная притча сама по себе. Почему? Давайте мы немножко о ней поговорим и напомним себе некоторые основные моменты этой притчи. Притча о сеятеле, или сама цель притчи о сеятеле в Евангелии, в первую очередь не создать какую-то новую форму учения или какое-то учение, отдельное от Евангелия. Притча о сеятеле, как и любое учение Иисуса, направлена на то, чтобы слушатель Евангелия мог принять все то, какую цель имеет Евангелие. То есть Писание говорит, что когда Иисус проповедовал Евангелие, проповедовал волю Божию, проповедовал о силе Божией, проповедовал о мире, послании от Бога, были те, которые по каким-то причинам не могли принять. По каким-то причинам они не приводили в действие свою веру. И основная, конечно, была причина невежества. И Бог, желая, чтобы все слушатели Евангелия все-таки приняли то, что несет в себе Евангелие, в Писании написано, начал учить. И именно учение Иисуса направлено на то, чтобы слушатель Евангелия все-таки принял все то, о чем говорится в Евангелии. Одно из учений, о котором мы с вами говорим, это притча о сеятеле. Оно раскрывает духовный мир. В период земного служения Иисуса у верующих сложились самые разнообразные представления о том, как и что делает Бог, о Его путях, о том, что Он использует и чего Он не использует. И я вижу, что и сегодня, в принципе, так же самое существует определенное разнообразие. Так вот, Иисус, видя определенные заблуждения, которые мешают принять Евангелие, раскрыл им духовный мир или снял занавес духовного мира. Иисус показал через притчу о сеятеле, что в духовном мире действует Бог, используя и показал, используя что и с какой целью Он это использует. Также Иисус показал, что в сфере духа действует и сатана. И показал, что он использует и с какой целью он использует то, что он использует в естественном физическом мире. То есть мы через притчу о сеятеле увидели, что оказывается не все от Бога, как бытует мнение. Это мнение мешает принимать Евангелие, мешает принимать от Бога. Мы увидели с вами, что использует Бог, и с какой целью он использует. Мы увидели, что использует сатана, и с какой целью он использует. Но помня слова Иоанна, а именно о сатане, дух Антихриста, Антихрист, мы прекрасно понимаем, что то, что использует сатана, в первую очередь направлено не сколько на самого человека, сколько на то, чтобы угасить слово Евангелия. Об этом мы с вами и начали говорить. Притча о сеятеле раскрывает, как Бог использует свое слово и с какой целью Он его использует. И если вы будете внимательны, то четвертая почва показывает, что цель Слова Божьего – принести в жизнь человека стократный урожай. Это цель Слова Божьего, это цель Бога. Иисус сказал об этой цели. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Это цель Божьего Слова. А цель сатаны, так она раскрывается в этой же притче. Украсть, убить и погубить. Сатана не пришел на эту землю, чтобы кого-то научить или чью-то веру сделать больше и крепче. Это ложь. Сатана пришел украсть, убить и погубить. И Бог прекрасно понимает, что дружба с сатаной или отношения с сатаной или присутствие сатаны в жизни человека ничего никому хорошему не научит. Хотя многие верующие считают, что Бог использует сатану. Да нет, Бог воспользуется тем, что вы допускаете. Бог не упустит момент того, что вы допустили, чтобы научить вас больше никогда не допускать сатану. Представляете, Бог говорит, не давайте место дьяволу, при этом он будет давать место в вашей жизни ему. Это абсурд. Если Бог сказал, не давайте место, то и Он не будет давать. Но есть ваша воля, ваш выбор. Помните об этом всегда. И мы с вами рассматриваем притчу о сеятеле, и в этой притче очевидно, по какой причине Евангелие, Слово Божие, проповедуемое Иисусом по всей Иудее, начиная от Галилеи, не во всех производит желаемый результат. И причина, мы видим, не Бог. Не Бог. А причина – дух Антихриста, который ставит сопротивление, который создает обстоятельства, который оказывает самые разнообразные давления, используя своих 5 инструментов. Именно о них мы с вами и говорим. И Иисус, для того, чтобы было более понятно слушателям, разбил слушателей, всех слушателей, на 4 вида почвы. И каждая из почв представляет собой группу людей. Он не выделяет эту группу. Это группа среди всех людей. Но это определенная группа людей, состояние духа которых отображается в наименовании одной из почв. Мы сейчас с вами рассматриваем 2-ю почву. Но рассматриваем не сколько уже саму почву, о которой мы поговорили, сколько инструменты сатаны, которые он использует с конкретной целью, чтобы похитить слово. То есть на прошлой встрече мы говорили, что сама цель сатаны не сколько человек, сколько слово, которое он принял в свой дух. Также на прошлой встрече мы говорили о том, что сатана, будучи духовным ангельским существом, действует в естественном физическом мире, используя 5 органов чувств человека. Поэтому сатане нужно тело человека, нужны уста человека для того, чтобы оказывать давление, сопротивление, чтобы создавать обстоятельства. То есть сатана действует в естественном физическом мире, находясь при этом сам в духовном мире. Мы с вами отметили это основные очень важные моменты. И следующее, что я также хочу напомнить из нашей прошлой встречи или одной из встреч, что вы как Божье дитя имеете власть, данную от Бога. И сатана, зная уровень этой власти, сам по себе ничего в вашей жизни сделать не может. Поэтому он прилагает все усилия, чтобы вы разрешили ему или формирует обстоятельства, уже попадая в которые, вы даете согласие по причине этих обстоятельств. Помните об этом всегда. Сатана сам по себе в вашей жизни ничего сделать не может, если вы ему не позволите. По этой причине говорит Писание, не давайте места дьяволу. А другой стих говорит, что человек посеет, то и пожнет. И на прошлой встрече мы с вами говорили об одном из инструментов сатаны. Он как бы идет в нашем изучении, он идет первый. Это скорбь. И мы дали определение этому инструменту сатаны. Скорбь – это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. И как мы говорили на прошлом уроке, что это переживание в первую очередь связано с состоянием ума человека. Оно происходит именно на душевном уровне. Человек переживает утрату чего-то ценного, чего-то важного, чего-то, что уже имеет место в его уме, и в его уме оно приобрело определенный план или уже что-то с этим очень важно запланировано. И утрата этого, это может быть человек, это может быть какое-то имущество, это может быть что-то связанное со здоровьем, приводит человека, конечно, к переживанию чувства скорби. Я сейчас не буду перебирать все пункты, связанные со скорбью. Я хочу еще подчеркнуть один из пунктов, в котором мы говорили, что за скорбь в жизни человека отвечают определенные бесы. То есть они постоянно работают над тем, чтобы это состояние скорби у человека никогда не заканчивалось. Поэтому они продолжают нагнетать обстановку вокруг человека, которая поддерживает состояние скорби. И особенно яркий пример, к чему приводит скорбь, мы рассмотрели из жизни Давида, когда Давид скорбел об Авессаломе. Военачальник пришел и сказал Давиду, что если он не перестанет находиться в скорби и не выйдет к народу, то у него будет еще хуже, чем было до этого. Скорбь приводит к утрате. скорбь никогда не являлась инструментом воспитания. Я знаю, что апостолы переживали скорбь. Но есть разница, когда вы стоите в вере и переживаете скорбь, которая в большей степени связана с какими-то давлениями, с какими-то переживаниями, с какими-то, возможно, утратами братьев и сестер, и вы стоите в вере. Это другая скорбь. Не путайте скорбь, которую приносит в жизнь человека сатана с целью украсть, убить и погубить. И даже когда произошла утрата близкого человека, скорбь не должна являться тем, что потом будет захватывать человека. Если вы знаете, куда он пошел, что он пошел к Господу, чего вам скорбить? Он пошел домой, он пошел туда, о чем вы молились. Поэтому очень важно правильно занимать позицию. Но скорбь сама по себе приносит проклятие. И мы с вами говорили на прошлом уроке, что противостояние скорби — это посвящение Господу. Посвящение. Когда Господь для вас становится единственной ценностью. Об этом говорил и Иисус. Об этом говорит первая заповедь. Мне особенно нравится вот эта часть. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоими и всеми силами твоими». Когда вы становитесь самодостаточными в Боге, и Бог для вас самое ценное и драгоценное, то чтобы какая бы утрата в вашей жизни ни происходила, вы все равно переводите все взоры на Него. Он самое ценное и драгоценное. Он источник всего. Это важный момент, связанный с противостоянием скорби. Потому что цель скорби — это угашение Духа Божьего в духе человека. И она всегда приводит к проклятию и смерти. Хорошо, мы напомнили некоторые себе основные моменты из уже пройденного нами 79-го урока, а теперь давайте перейдем к уроку 80-му. И мы продолжаем с вами рассматривать инструменты сатаны. И сегодня у нас второй по счету — это гонение за слово. Гонение за слово. Еще раз напоминаю, что основным объектом внимания сатаны является не сам человек, а слово или то слово, которое помазано силой, снимающее бремя, уничтожающее ярмо проклятий сатаны. То есть цель слова, которое человек принял в свой дух, это свобода от рабства, рабства сатаны. И, естественно, сатана не заинтересован, чтобы человек имел свободу от него, от рабства. Поэтому сатана, используя свои инструменты, делает все необходимое, чтобы похитить слово. Именно я на это делаю ударение. Итак, сегодня второй инструмент сатаны. Запишите себе. Гонение. Гонение. Что такое гонение? Запишите. Гонение. Моральное или физическое давление. Моральное или физическое давление за сделанный человеком выбор или принятое им решение. Гонение — это моральное или физическое давление за сделанный человеком выбор или принятое им решение. Вот такое определение мы можем дать слову «гонение». Возникает вопрос, как и где могут применяться используемые сатаной инструменты гонения против принявших помазание силы Духа Святого. А именно это слово. Ну, вообще-то в странах гонения в разное время и в разных уголках земли проявляются, конечно, по-разному. То есть то, в чем именно и посредством чего они могут проявляться, во многом зависит от политики государства. Ну, конечно, и от моральных и традициональных устоев. То есть гонение на принявших слово, могут применяться как в открытой выраженных формах физически. Это насилие, убийство. Мы очень часто слышим об этом, как это происходит в странах Востока. Так и в закрытых формах. А это использование рычагов закона, нагнетание общественного мнения, высказывание своего недовольства в масс-медиа. Это наиболее распространенное в данном случае в тех странах, которые в христианство более распространенное. То есть в стране, в общем-то, внешне якобы свобода вероисповедания. Слушайте внимательно. Но свобода в основном для тех, кто не против их устоев, их морали и их якобы вероисповедания. То есть такая, знаете, образная свобода. Дух Антихриста за время пребывания своего на земле внедрил такую систему ценностей и правил жизни, при которой истина верующему, а именно рожденному свыше, исполненному Духа Божьего и желающему руководствоваться Духом Божьим, выражая в первую очередь, конечно, Божьи ценности и исполняя Его волю, должна сделать все необходимое, чтобы это фактически было невозможно. Брат Олег, мы живем на Украине, и мы с этим не сталкиваемся. Это вы так думаете? Это вы так думаете? Послушайте внимательно сегодняшнюю тему, я верю, что на многие вещи у вас откроются глаза. Организуемые духом антихриста гонения в разных сферах человеческой жизни на желающих быть ведомым Духом Святым стало одной из самых постоянных инструментов. С какой целью? Чтобы подавлять и угашать любые появления таких людей во всех сферах и слоях общества. Я напомню, что цель духа антихриста не сам верующий человек, но слово, наполненное силой Духа Божьего. Поэтому вы можете быть верующим, скажем так, термином, не исполненным Духа Святого и силы, не живущим в дарах Духа Святого, и на вас гонение не будет оказываться. Во всяком случае, на Украине точно. Потому что у нас все называют себя христиане. Но как только вы исполняетесь Духом Божьим и силой, как только вы начинаете двигаться в дарах Духа Божьего, вдруг на вас оказывается давление. Вдруг. Основные духи, отвечающие за все формы гонения, это дух лжи и дух религии или традициональности при постоянной поддержке духа страха. Это вот такой, знаете, троечка. Дух лжи, дух религии и дух страха. Задача духа лжи и религии – свести веру человека в Бога на уровень обрядовых и ритуальных действий. То есть сделать все, чтобы дух человека, уже наполненный Словом Божьим, уже исполненным Духа Божьего, в отношениях с Богом оставался не задействован, а задействована была только душа и тело. Господь Иисус отмечал появление этого духа или проявление его в жизни книжников и фарисеев. Потому что в жизни книжников и фарисеев периода как раз служения Иисуса, проявление этих духов, духа лжи, религии, духа страха, они особенно проявлялись в фарисеях и книжниках. Я хочу прочитать этот стих. Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 по 8 стих. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми или неомытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи держались предания или традиции старцев и не ели, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, что они приняли держаться. Они приняли держаться. Не Бог им сказал этого держаться. Они приняли держаться. Наблюдать омывание чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» А он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Это сильное определение религиозного состояния. Люди будут за год, они за ум, я за Бога. А на самом деле они пустые, потому что Духа Божьего в них нету. Духа Божьего в них нету. Брат Олег, как узнать, есть в них Дух Божий? По плодам: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собою. Человек, исполненный Духа Божьего, он строит здания не для каких-то обрядов, а для того, чтобы туда принимать людей. Не обряды делают человека одно целое с Богом, а Бог – посредством слова веры. Потому Богу нужны люди, а не ритуалы и обряды. Люди сии чтут меня устами, а сердце их далеко от меня. Но чтут меня тщетно, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, полную духа и силы, держась предания человеческого, омывание кружек и чашек, и делаете многое другое сему подобное. И, конечно, не сам ритуал или обряд проблема. Проблема в том, что человек думает, что именно ритуал, слышите, ритуал приближает его к Богу, что именно исполнение ритуала — это то, что угождает Богу. То есть они ведомы духом лжи и религии. Они думают, что они и думать не желают о том, что им нужно возрождение свыше. Они даже и не представляют, что им нужно строить отношения с Духом Божьим в дарах и в силе Духа Святого. Все это Духом Антихриста через Духа лжи и религии представлено им как ересь сектантов. Но так действует, слышите? Он так действует в отношении невозрожденных свыше. То есть каждый невозрожденный человек, невозрожденный свыше, неисполненный Духа Божьего, в его глазах каждый исполненный Духа Божьего и силы будет представляться как человек, представляющий ересь, и, конечно, его будут обзывать сектантом. Это очень распространенное на сегодняшний день.
Я за тебе молюсь, Україно, краю мій солов'їних пісень, щоб де буде Дніпро і Буковина, засіяв правди Божий день. Я за тебе молюсь, Україно, краю рідний батьків, прабатьків, щоб з Карпат аж до Тихого Дону линув слави Господньої. Я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, Україно. Я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, Україно. Чути стогін з дніпровських висот, в твоїм серці чорнобильська рана, і в темряві блукає народ. Я за тебе молюсь, мій народе, не цурайся, прийди до Творця, прийми дар благодаті і любові, прийде спокій в розбиті серця.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Продовжуємо наш урок. Напоминаю, з вами в студії Олег Ремес. І так ми говоримо з вами об одном, або ще одном із інструментів сатани, а іменно ганеніє. Ганеніє – це давлення, яке оказується за выбор человека, за какое-то его решение. Мы с вами немножко поговорили сейчас о том, как сатана использует нерожденных свыше для того, чтобы оказывать давление или осуществлять гонение против рожденных свыше. Теперь я хочу поговорить немножко в отношении рожденных свыше с теми, кто принял. Так вот, брат Олег, подождите, вы хотите сказать, что сатана может использовать и рожденных свыше? Послушайте меня внимательно до конца. В отношении же рожденных или тех, кто уже рожден свыше, и строит отношения или имеет отношения с Духом Божиим. Дух Антихриста в их умах представляет все так, якобы основные проблемы или препятствия для распространения Евангелия – это есть инакомыслящие. Послушайте внимательно. И для того, чтобы разобраться с инакомыслящими, их надо уничтожать или гнать. Я делаю на это особенное ударение. Потому что мы видим, что есть определенная крайность у неверующих, которые двигаются в религиозном традициональном духе. Они оказывают гонение на других инакомыслящих, на рожденных свыше. А есть рожденные свыше, которые оказывают гонение на нерожденных свыше. Потому что философия гонения такова. Ты либо такой, как мы, либо тебя нет, или не будет. Следовательно, гонение – это диктатура и попытка порабощения человека. Если вы возрожденный свыше, не оказывайте гонения или давления на тех, которые, возможно, еще не рождены свыше или традициональны сами по себе. Молитесь за них, да, но не надо оказывать. Брат Олег, я не оказываю на них давление. Я оказываю давление на тех, кто рождены свыше, а говорят ересь. Дорогой мой, возможно, то, что ты говоришь, является ересью. Поэтому не торопись. Покажи своей жизнью плоды того, что правильно. Знаете, как-то ко мне подошел один человек и говорит: брат Олег, я считаю, что все, чему вы учите, это ересь. Я говорю: давай так. Скажи мне или покажи мне из своей жизни то, что не ересь. Пусть твоя жизнь мне сейчас покажет и плоды, расскажи мне плоды своей жизни, где то, что ты применяешь, приносит хороший урожай. И этот урожай говорит о том, что все, что в твоей жизни, все, что ты делаешь, и все, что ты знаешь, не ересь. Покажи мне. И я могу хочу сказать, все, кто это говорили, никто ничего не смог показать. Потому я всегда говорю, дорогие мне мои, покажите мне веру из ваших дел. Покажите мне то, с чем вы согласны в своей жизни. Если вы не согласны с тем, кто как учит другой, то покажите, чему научены вы в плодах своей жизни. А все остальное – это детский сад. А мне не нравится, какой у них песок. Покажи свой песочник. Хорошо, я не буду сильно на это делать ударение, потому что действительно на сегодняшний день просто иногда даже смешно и стыдно за таких детей Божьих. Хорошо, итак, возвращаемся к гонению. Гонение – это диктатура или попытка порабощения человека. У гонений за слово помазания никогда не было целью помочь людям, помочь понять или отстоять истину, так как источник гонений за слово является дух Антихриста. Значит, пытаться что-то доказать или отстаивать истину в разговорах с такими людьми бессмысленно. Мудрость Божия говорит, что поучающий кощунника – наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе. Притча 9.7. У них, или вообще правильнее сказать, у того, кто их направляет, другие цели – украсть, убить и погубить. И из Писания очень хорошо видно, что те, кто слушали помазанника Божьего Иисуса и задавали ему периодически каверзные вопросы, спустя какое-то время кричали Пилату: «Распни его». Дух Антихриста, перекручивая Слово Божье о Духе Божьем, старается всегда представить проявление Духа Святого и силы как бесовские проявления. Проявление нечистого Духа якобы через них. Дары Духа Святого, исцеление, изгнание бесов, чудеса, знамения, сделанные Духом Святым, ставится духом Антихриста под сомнение, при этом затмевая умы своих носителей гордостью, он постоянно шепчет им о том: «О, вы единственно, кто правильно служит Богу, вы правильно славящие Бога, а всех остальных надо гнать шею, понаезжали». Знаете, что под влиянием духа Антихриста в свое время находился известный нам фарисей Савва. Как-то он сказал о своем прошлом состоянии: Филиппийцах, 3 глава, 6 стих. По ревности гонитель Церкви Божией. То есть, будучи на то время под влиянием духа лжи и религии, он совершал гонения. И, конечно, как он думал, что то, что он делает, это для Бога, и это угодно Богу. Но встреча с Господом и Иисусом по дороге в Дамаск, она раскрыла, кого именно он гнал, и на самом деле, кто именно давал ему указания. Написано, что говорит Савл, вернее, Павел, извиняюсь. Деяния 9 глава, 4 и 5 стих. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Я хотел бы ваше внимание особенно обратить на то, что бестелый дух Антихриста не гнал сам напрямую. Нет. На земле ему приходится использовать тело и уста человека, а именно тело и уста тех людей, которых прежде уже ему удалось убедить в том, что все остальные, то есть именно те, кто исполнены Духа, что все они в заблуждении, и именно они угроза истину, и именно их нужно гнать и уничтожать. И, возможно, кто-то спросит: «Брат Олег, подождите, а что, сатана все-таки использует в гонениях верующих против верующих?» Вы знаете, основные гонения на Господа Иисуса совершали не жители Рима и Самарии, а верующие в Бога, иудеи. В принципе, в наше время происходит то же самое. Дух Антихриста использует необновленные умы некоторых верующих и через них оказывает давление на других верующих. Но вот что важно знать и помнить тем, кого гонят. Всегда помните об этом. Запишите себе. Вот это запишите себе. Не сам гонящий есть причина гонений, а тот, кого человек слушает. На меня тоже периодически оказываются разные гонения. Но я всегда понимаю, что причина не сам человек, а тот, кого он слушает. Потому что Писание говорит: наша брань не против плоти и крови. Слышите? Наша брань не против плоти и крови. Вам нужно об этом помнить. Хорошо. Поэтому никогда не обижайтесь на этих людей, потому что цель этой провокации, чтобы вы обиделись и потом похитить слово. Конечно, нужно противостать. Нужно противостать сатане, противостать его действиям. Но ни муж, ни жена, ни начальник, и ни правительство, ни пастор, ни лидеры совершают гонения. Слышите? А тот, кого они послушались. В отношении самих людей мы всегда говорим: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 7 по 8 стих: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, ибо не ведают, что творят». Не человек оказывает гонение на человека, а дух Антихриста по причине слова веры. Также исполненным Духа Святого и силы очень важно помнить, что пока мы живем на этой земле, где имеет место сатана и его слуги, гонение — это то, что возможно в любое время и в любом месте. Поэтому очень важно сформировать правильное отношение к любым формам гонения, так и к самим гонящим. Давайте рассмотрим один из примеров формирования правильного отношения к гонителю. Это известная всем история Давида и Голиафа. Из нее очевидно, что Давид, зная о силе Духа Святого, не рассматривал Голиафа как угрозу. Он скорее его рассматривал как объект, на котором он может еще раз попрактиковать силу Духа Божьего. Слышите? Помазание. Вот что он решил попрактиковать. Он ставил его наравне со львом и ведмедем. Следовательно, в период гонений, запишите себе, в период гонений практикуйте силу Духа Святого против того, кто формирует гонения. Не против человека, а против того, кто формирует гонения. Если вы будете поступать так, то вы очень глубоко поймете стих или слова Иакова, 1 глава, 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья, когда мои, когда впадаете в различные искушения. Знать, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть в период гонений практикуйте силу Духа Святого против того, кто формирует гонение. Так вырастет ваша вера в силу Духа Божьего». Очень практические моменты. «Брат Олег, а если против меня не оказывают гонения?» Ну, вы не можете быть не подвергнуты им, пока вы живете в этом мире. Другое дело, что, может, вы думаете о каких-то прямых формах, в тюрьму вас кинуть или еще. Есть другие формы. Другое дело, что пока вы ведете неактивную христианскую жизнь, а именно не идете и не заявляете о Боге, о Духе Божьем, о силе Божьей, о власти Иисуса, то вас и гнать-то не за что. Вы ж просто сидите и молчите. Хорошо. Да, мы также с вами, конечно, знаем из Писания, истории церкви, что и сейчас проходят гонения. И в некоторых странах и убивают. Но в отношении их также важно сформировать правильное отношение, чтобы не дать место страху. Я знаю, что гонения существуют и сегодня. И в определенных странах, если вы скажете, что вы христианин, вас могут убить тут же, на месте. Но очень важно у нас сформировать правильное к этому отношение, чтобы не дать место страху. Господь сказал, Матфея 10 глава 28 стих, «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Очень важно понимать, что одна из целей гонений — это чтобы верующие исполнились страха. Иисус сказал не бояться, потому что как только страх войдет, а это есть одна из целей, то человек не будет в состоянии верить. Страх — это дух, и дав ему место, человек попадает в рабство сатаны. Послание к евреям, 2 глава 15 стих, говорит, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть это одна из целей гонений – страх. Привести человека в состояние страха, используя который украсть, убить и погубить. И в завершении сегодняшнего урока я хочу рассмотреть одну из историй, известных нам историй с известным нам человеком Иовом. Это был верующий человек. У него был завет с Богом. И видя его благословение, конечно, мы понимаем, что у него были определенные обетования, которые Бог дал ему. Иов не знал путей Божьих, но он делал то, что правильно. Он поступал в соответствии с тем заветом, который у него находился. Другими словами, его праведность перед Богом определялась заветом, его поведением на основании этого завета. В отношении Иова сказано, что он был справедливым, богобоязненным и уклонялся от зла. И именно по этой причине, что он ходил в правильном положении перед Богом, он преуспевал. Писание говорит, что имение у него было 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и весьма много прислуги. И был этот человек знаменитый всех сынов Востока. Мы видим Иов, очень преуспевающий человек Востока. У него был завет, у Иова было обетование от Бога, но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Мы сейчас будем рассматривать не сколько сам завет, сколько сатана, используя определенные формы гонений или давлений, посеял в жизнь Иова страх. Страх. Мы сейчас обратим внимание, потому что в этой истории такой формы гонения, как гонение за веру, нету. Но здесь мы видим, как или к чему приводит страх. Сатана использует гонение, чтобы держать людей в страхе. А страх является тем, что разрушает человека. Эта история с Иовом особенно тем, что видно, как пришла проблема и цель этой проблемы, к чему она приводит. И в этой истории описано, как Иову приходят вестники и сообщают о том, что произошло в его жизни. Они сообщают о том, что, давайте я прочитаю. Ну, тут очень много читать, я сейчас, у нас уже мало времени, поэтому я скажу очень коротко. Вестники пришли к Иову и сообщили о том, что весь скот, который у него был, пал. Савияне убили, отроков поразили. Потом они сообщали ему о том, что поразили весь скот. Потом сообщили ему, что его дети погибли. То есть мы видим, что в жизнь Иова пришло проклятие, которое коснулось всех сфер его жизни. При этом Иов, как говорит Писание, был человек непоручен, справедлив, богобоязненный и удалялся от зла. Он владел всеми этими качествами. Это был активный молитвенник, слышите? И в его жизнь пришло проклятие. И, конечно, при всех на сегодняшний день предположениях, по какой причине в его жизнь пришло проклятие, а в основном их всегда списывают на Бога, сам Иов дал ответ. В книге Иова, 3 глава, 25 стих, сам Иов дает ответ, по какой причине в его жизнь пришли эти проклятия. И он говорит: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». То есть мы видим, что основная причина всех бед Иова – это страх. В притче 29 глава 25 стих написано: «Боязнь перед людьми ставит сеть». Многие молитвы верующих остаются безответными. Не потому, что Бог их не слышит, а потому, что они основаны на страхе, а не на вере. Иов молился, Иов приносил жертвы. Но что лежало в основании этой веры, этих жертв? Страх. 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 Сатана стал оказывать на ум Иова давление. Да, это не гонение, но мы говорим о страхе, у которого есть основная цель, как и в гонении. Вера соединяет с Духом Божьим. Страх соединяет с духом сатаны. Страх соединяет с антипомазанием, с дьяволом. Он приходит украсть, убить и погубить. И Писание говорит, что с того момента, как Иов, слышите, как Иов стал бояться за своих детей и говорил: может быть, сыновья мои согрешили, похулили Бога, Иов стал приносить жертвы и молитвы, основанные на страхе. Писание говорит, что так делал он во все такие дни. Страх наполнил жизнь Иова, и в результате Иов все, за что он боялся, потерял. То есть цель страха – украсть, убить и погубить. Гонения, которые совершает сатана через людей, цель – привести состояние человека в страх. Если страх приходит в жизнь человека, все, сатана тут же работает на поражение. Проверьте, на чем основаны ваши молитвы. Если вы входите в молитвенную комнату, потому что вы за что-то боитесь, все, вы уже это потеряли. Ваша молитва, она не будет исполнена верой. Покайтесь за страх и не приступайте к молитве на страхе или по причине страха. Страх – это то, что разрушит, украдет. Ни в коем случае не делайте этого. Хорошо, давайте мы подытожим. Мы с вами говорили сегодня о гонениях. Конечно, тема гонений на сегодняшний день – это большая тема, но мы отметили некоторые основные моменты, чтобы иметь практическое представление о гонениях и его цели. Цель гонений – заглушить слово с целью, чтобы человек оставался в рабстве проклятий сатаны. Давайте еще раз прочитаем и подытожим из Писания эту почву. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянный, потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Как мы видим, что в жизни этих людей слово, наполненное силой Духа Святого, не смогло совершить волю Божию, снять бремя и ярмо рабства проклятий. Услышанное этими людьми слово Евангелия было угашено инструментом Духа Антихриста, скорбью и гонением. И эти люди остались такими же, какими они были до того, как услышали слово. Они остались в рабстве проклятий сатаны. А это и есть основная цель. Не сам человек, а чтобы человек оставался в рабстве. Потому что рабство – это его область. Это там, где Он действует и разрушает. И если вы в своей жизни находитесь под давлением, возможно, со стороны своих родных и близких, возможно, со стороны каких-либо других групп людей или начальников, может быть, на вас оказывают сильное гонение ваши соседи, в первую очередь примите решение молиться за них. Простите их и примите решение молиться за них. Иначе ваши молитвы будут бесполезны. Простить и начать за них молиться. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Пророчествуйте на ихнюю жизнь. Спасение, рождение свыше. И ни в коем случае не позвольте себе обижаться на них. Как только вы начнете на них обижаться, все, ваши молитвы будут аннулированы. И придет страх. Придет страх. Брат Олег, а что мне делать, если я уже обижаюсь на них, уже ропщу на них? Попросите у Бога прощения. Давайте я вас поведу в молитве, вы покаетесь сейчас. Отец, мы приступаем к престолу благодати и просим у тебя прощения за всякий ропот, за всякие обвинения, за всякое непрощение гонящих нас. Мы каемся во имя Иисуса и отрекаемся от всего этого. Мы прощаем их во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господи, благослови их во имя Иисуса. Да прибудет на них Твое благословение, спасение во имя Иисуса. Просвети очи сердца им и открой им волю свою. Обличи их, чтобы они познали, что во грехе, и пролей свет ко спасению. Вышли делатели на их путь во имя Иисуса. А мы благословляем их. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Стойте, молитесь за этих людей. Пророчествуйте на их жизнь. Бог любит вас, и Он хочет, чтобы вы были для них благословением. Также я благословляю всех партнеров, молитвенных партнеров, финансовых партнеров Радио Эммануил. Помните, что ваш труд не тщетен. Брат Олег, а я вот столько лет уже был молитвенным партнером или финансовым партнером Радио Эммануил, но я обижался на соседей. Покайтесь. Ну, брат Олег, а семя мое, покайтесь, и Бог силен восстановить вас. Поэтому держите свое сердце в порядке. Не позвольте гонениям достигать своей цели в вашей жизни. Я благословляю вас, у вас получится. Держите свое сердце в чистоте. Если вы еще не покаялись и не приняли Иисуса Господом своим Спасителем, повторяйте за мной. Отец Небесный, я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои беззакония, за мои грехи, умер и воскрес на третий день для моего оправдания, чтобы я имел жизнь вечную. И я прошу Тебя, Иисус, будь моим Господом и Спасителем и наполни меня Духом Святым до краев. И научи меня быть чадом Божьим. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Вы сегодня приняли самое правильное решение, и теперь вам придется практиковать все, о чем вы слышите. Я не хочу сказать, что христианская жизнь – легкая жизнь, но важно, к чему она приведет – жизнь вечная. Поэтому то, что мы сейчас, или то, с чем мы сталкиваемся сейчас, и гонения в том числе, поймите, ради такого жизни вечной с Богом, оно да. Что может быть? Это знаете, как в спорте. Во время соревнований получаешь травму, заматываешь и продолжаешь, потому что цель – победа, жизнь вечная. Слава Богу! Также я хочу к вам обратиться, радиослушатели. Возможно, у вас есть родственники, у которых нет радио, которое могло бы принимать на этих частотах, но есть компьютер. Вы сообщайте им, чтобы они слушали через компьютер. Либо вы хотите, чтобы мы отослали к ним эти материалы, позвоните, расскажите как и где, и мы обязательно постараемся помочь им возрастать в вере.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14-й годині.